Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Смерть приходит в конце. Профессору СРК Гленвиллу. Дорогой Стивен, именно вы изначально предложили мне идею детективной истории, которая происходит в Древнем Египте. И без вашей активной помощи и поддержки эта книга никогда бы не была написана. Я хочу сообщить об удовольствии, которое мне доставила вся та интересная литература, что вы мне одолжили. И еще раз поблагодарить вас за терпение, проявленное вами при ответах на мои вопросы и за потраченные на меня время и силы. О наслаждении и интересе, с которыми я работала над этой книгой, вы уже знаете. Ваш любящий и благодарный друг Агата Кристи. Примечание автора. Действие этой книги происходит в Древнем Египте, на западном берегу Нила, в окрестностях города Фивы, за 2000 лет до нашей эры. Но время и место не главное. Подошло бы любое другое время и любое другое место. Просто так случилось, что образы главных героев и интригу мне подсказали два или три египетских письма эпохи 11-й династии, найденные около 20 лет назад египетской экспедицией Нью-Йоркского художественного музея «Метрополитен» в каменной гробнице напротив Луксора, переведенные профессором Батискомбом Ганном и опубликованные в бюллетене музея. Возможно, читателю будет интересно узнать, что пожертвование для молитв о душе Ка, ежедневный ритуал в древнеегипетской цивилизации, было очень похожим на средневековую традицию пожертвования на часовню. Собственность передавалась жрецу Ка, который за это был обязан содержать в порядке гробницу жертвователя и в праздничные дни года приносить дары, чтобы душа усопшего покоилась в мире. Сноска. В древнеегипетской религии важное место занимали мифы о загробной жизни. Согласно верованиям египтян, человек состоит из нескольких сущностей, в частности тела, души и невидимого двойника Ка, который рождается и живет вместе с человеком. Чтобы обеспечить вечную жизнь после смерти, следовало сохранить все сущности человека. Тело сохранялось с помощью мумифицирования. Пристанищем для Ка должны были служить усыпальницы. От огромных пирамид у фараонов и знати до скромных гробниц у земледельцев и слуг, в которые помещалось все, что было нужно человеку при жизни. Судьба души человека решалась на суде богов. Ее либо пожирало за грехи чудовище, либо она отправлялась в страну блаженства. В египетских текстах слова «брат» и «сестра» регулярно использовались в значении «возлюбленный» и часто были синонимами слов «муж» и «жена». В этих значениях они иногда встречаются в книге. Основу жизни крестьян составлял сельскохозяйственный календарь Древнего Египта. Три сезона по 4 месяца, в каждом из которых было по 30 дней. Плюс дополнительные 5 дней в конце года – так, чтобы получался официальный календарный год из 365 дней. Этот год в Египте изначально начинался с подъема воды в Ниле, в третьей неделе июля по нашему календарю. Однако отсутствие високосных лет привело к тому, что за много веков накопилось рассогласование, и в ту эпоху, когда происходит действие романа, официальный Новый год начинался на 6 месяцев раньше, чем сельскохозяйственный, то есть в январе вместо июля. Чтобы избавить читателя от необходимости постоянно учитывать эти 6 месяцев, даты, используемые в названиях глав, привязаны к сельскохозяйственному календарю. Разлив соответствует периоду с конца июля по конец ноября, зима с конца ноября до конца марта, а лето с конца марта до конца июля. А.К. 1944. Часть первая. Разлив. Глава первая. Второй месяц разлива. 20-й день. Ренесенп стояла и смотрела на Нил. Издалека до нее доносились возбужденные голоса братьев, Яхмаса и Сибека, споривших о том, нужно ли укреплять дамбу в тех или иных местах. Голос Сибека, как всегда, был громким и уверенным, у него вошло в привычку излагать свое мнение непререкаемым тоном. В голосе Яхмаса, низком и хрипловатом, проступали сомнения и тревога. Яхмас вечно находил себе причину для беспокойства. Он был старшим сыном, и во время отлучек отца в Северные Номы все заботы о хозяйстве ложились на него. Сноска. Северные Номы – княжества, расположенные в дельте Нила, Нижний Египет, в отличие от южных номов, расположенных в верхнем течении Нила, Верхний Египет. Яхмас отличался медлительностью, благоразумием и склонностью искать трудности там, где их не существовало. Плотно сбитый, с неторопливыми движениями, он не обладал веселым нравом и уверенностью Сибека. С раннего детства Ренесенб помнила споры братьев с их неизменными интонациями. И от этого ей вдруг стало спокойно. Она снова дома. Да, она вернулась домой. Но когда Ренесенб взглянула на светлую, блестящую на солнце реку, негодование и боль снова всколыхнулись в ее душе. Хей, ее молодой муж, его больше нет. Улыбчивый, широкоплечий, он теперь с Осирисом в царстве мертвых. А она, Ренесенб, его нежно любимая жена, осталась одна. 8 лет они были вместе. Ренесенб ушла с ним, едва выйдя из детского возраста, а теперь вернулась в отчий дом вдовой, с Тети, ребенком Хея. На мгновение ей почудилось, что она никуда не уезжала. Эта мысль была ей приятна. Она забудет эти 8 лет, заполненные бездумным счастьем, время, которое теперь разрушено утратой и горем. Да, она должна забыть их, выбросить из головы, должна снова стать Ренесенб, дочерью Имхотепа, жреца Ка, беззаботной и легкомысленной девочкой. Любовь мужа и брата обернулась жестокостью, обманула ее своей сладостью. Ренесенб помнила сильные бронзовые плечи, улыбающиеся губы, а теперь Хей забальзамирован. Обернут бинтами и защищен амулетами в своем путешествии по загробному миру. В этом мире больше нет Хея, который плавал по Нилу и ловил рыбу, смеялся, глядя на солнце, а она, растянувшись на дне лодки с маленькой Тети на коленях, смеялась ему в ответ. «Я больше не буду думать об этом», — подумала Ренесенб. «Все кончено. Тут я дома. Все снова так, как прежде. И я теперь тоже буду прежней. Все будет как раньше. Тети уже забыла. Она играет с другими детьми и смеется». Ренесенб резко повернулась и пошла к дому мимо ослов с поклажей, которых вели к берегу реки. Она миновала амбары и хозяйственные постройки и через ворота вошла во внутренний двор. Здесь было очень приятно. В тени сикаморов пряталось искусственное озерцо, окруженное цветущим олеандром и жасмином. У воды играла Тети вместе с другими детьми, их голоса были звонкими и чистыми, они все время бегали в маленькую беседку на берегу пруда. Ренесенб заметила, что Тети играет с деревянным львом, у которого открывалась и закрывалась пасть, если тянуть и отпускать шнурок. В детстве она сама очень любила эту игрушку и снова с благодарностью подумала: «Я дома. Ничего не изменилось, все осталось прежним. Здесь жизнь была тихой, спокойной и безопасной, только ребенок теперь Тети». А она сама присоединилась к многочисленным матерям, которых защищали стены этого дома. Но основа, суть вещей, осталась неизменной. К ее ногам подкатился мяч, с которым играл кто-то из детей, и она со смехом бросила мяч назад. Ренесенб поднялась на галерею с ярко раскрашенными колоннами, затем вошла в дом, миновала большую центральную комнату с цветным фризом из цветов лотоса и мака, и оказалась в задней части дома на женской половине. Услышав громкие голоса, она снова остановилась, наслаждаясь знакомыми с детства звуками. Сатипи и Кайт, как всегда, ссорятся. Эти незабываемые интонации в голосе Сатипи, резком, властным и угрожающим. Сатипи, жена ее брата Яхмаса, была высокой, энергичной, громогласной женщиной, отличавшейся своеобразной, несколько мрачноватой красотой. Она беспрестанно раздавала указания, третировала слуг, везде находила недостатки, бранью и запугиванием добивалась от них почти невозможного. Все побаивались ее острого языка и послушно, бегом бросались исполнять ее распоряжения. Яхмос благоговел перед своей решительной, энергичной женой и позволял помыкать собой, что нередко злило Ренесенп. В промежутках между пронзительными тирадами Сатипи можно было расслышать тихий, но твердый голос Кайт. Жена красивого и веселого Сибека была широкой в кости женщиной с плоским лицом. Ее интересовали только дети, и она редко говорила о чем-то другом. Ежедневные споры с невесткой Кайт выдерживала с помощью простого приема. Тихо, но упрямо повторяла свое первоначальное утверждение. Она не проявляла горячности или страсти, но оставалась непреклонной. Сибек был очень привязан к жене и без стеснения рассказывал ей о своих интрижках, уверенный, что она будет слушать, одобрительно или неодобрительно хмыкая, в зависимости от обстоятельств. Но не запомнит ничего лишнего, поскольку ее разум постоянно занят той или иной проблемой, связанной с детьми. «Это возмутительно, вот что я тебе скажу!» — кричала Сатипи. «Будь у Яхмоса храбрости хотя бы как у мыши, он бы этого не допустил! Кто здесь главный в отсутствии Имхотепа? Яхмос? И как жена Яхмоса я должна иметь право первой выбирать циновки и подушки? Этот похожий на бегемота черный раб должен...» «Нет, моя малышка, не нужно есть волосы куклы. Смотри, тут есть кое-что получше. Сладости. Вот так. Хорошо. А что до тебя, Кайт, ты понятия не имеешь о вежливости и даже не слушаешь, что я говорю. Не отвечаешь. У тебя ужасные манеры. Синяя подушка всегда была моей. Ой, посмотри на малышку Анх. Она пытается ходить. Ты такая же глупая, как твои дети, Кайт. А может, и глупее. Но ты от меня так просто не отделаешься. Запомни, я не откажусь от своих прав». Ренесенп вздрогнула, услышав за спиной тихие шаги. Испуганно оглянувшись, она увидела стоящую позади нее Хинет, и ее охватило хорошо знакомое чувство неприязни. На худом лице женщины, как всегда, застыла угодливая улыбка. «Ты, Ренесенп, наверное, думаешь, что ничего не изменилось», — сказала она. «И как только все мы терпим язык Сатипи?» «Конечно, Кайт может ей ответить, но некоторым из нас повезло меньше. Надеюсь, я знаю свое место, и я благодарна твоему отцу за кров, пищу и одежду. Да, он хороший человек, твой отец. И я всегда старалась изо всех сил. Я никогда не сижу без дела». Помогаю то тут, то там, и не жду благодарности или признательности. Будь жива твоя милая мать, все было бы иначе. Она ценила меня. Мы с нею были как сестры. Такая чудесная женщина. И я исполнила свой долг, сдержала данное ей обещание. «Позаботься о моих детях, Хинет», — сказала она перед смертью. И я была верна своему слову. Служила всем вам и никогда не просила благодарности. Не просила и не получала. «Это всего лишь старая Хинет», — говорили обо мне. «Она не в счет. Никто обо мне не думает. С какой стати? Я просто стараюсь быть полезной, вот и все». Она угрюм проскользнула под рукой Ренесенп и вошла в комнату. «Прошу прощения, Сатипи, но насчет тех подушек я слышала, как Сибек сказал...» Ренесенп ушла. Давняя неприязнь к Хинет вспыхнула с новой силой. Странно, никто не любил Хинет. Всему виной ее нытье, постоянные жалобы на судьбу и злобное удовольствие, с которым она иногда разжигала пламя раздоров в семье. С другой стороны, подумала Ренесенп, почему бы и нет? Наверное, так Хинет развлекалась. Жизнь у нее безрадостная, и она на самом деле работает как проклятая. А никто ни разу ее не поблагодарил. Но испытывать признательность к Хинет просто невозможно. Она так настойчиво привлекает внимание к своим достоинствам, что слова благодарности застревают в горле. «Хинет», — подумала Ренесент, — «относится к тем людям, которым судьбой предназначено служить другим и не знать взаимности. Хинет некрасива и, к тому же, глупа, но всегда в курсе происходящего. Бесшумная походка, острый слух, внимательный взгляд, от которого ничего не может укрыться — все это служило залогом того, что в доме от нее не было тайн. Иногда Хинет держала свое знание при себе, а в других случаях ходила от одного к другому, нашептывала, а затем с удовольствием наблюдала за результатом своих сплетен. Время от времени кто-то из домочадцев просил им Хатепа избавиться от Хинет, но хозяин даже слушать об этом не желал. Возможно, он был единственным человеком, который относился к ней по-доброму, и она отвечала на его покровительство безоглядной преданностью, вызывавшей отвращение у остальной семьи. Ренесент постояла в нерешительности, прислушиваясь к разгоравшейся ссоре невесток. Вмешательство Хинет только подлило масло в огонь, а затем медленно двинулась в сторону маленькой каморки, где сидела ее бабушка Иса, в компании двух маленьких чернокожих рабынь. Она рассматривала какие-то льняные одежды, которые демонстрировали ей девочки, и в своей обычной манере благодушно ворчала. Да, ничего не изменилось. Ренесент, никем не замеченная, стояла и слушала. Старая Иса сморщилась еще больше, и это все. Но ее голос оставался прежним, как и ее речи, почти слово в слово, насколько Ренесент запомнила их, прежде чем 8 лет назад покинула дом. Ренесент снова выскользнула в коридор. Ни старуха, ни две маленькие чернокожие девочки ее не заметили. На мгновение она остановилась у открытой двери в кухню. Здесь все смешалось. Запах жарящихся уток, разговоры, смех, брань, гора ждущих своей очереди овощей. Ренесент стояла неподвижно, смежив веки. Со своего места она могла слышать все, что происходит в доме. Громкие разнообразные звуки из кухни, высокий пронзительный голос старой Исы, резкий тон Сатипи и очень тихая, но твердая глубокая контральта Кайт. Галдеж женских голосов, болтовня, смех, жалобы, брань, восклицания. И вдруг Ренесент почувствовала, что задыхается в окружении этих вездесущих и крикливых женщин, шумных, горластых. Целый дом женщин, ни минуты тишины и покоя, вечная болтовня, охи и ахи, разговоры, но только не дело. И Хей, молчаливый и внимательный Хей в своей лодке, сосредоточенный на рыбе, которую он собирается загарпунить. Никакой пустой болтовни, никакой бессмысленной суеты. Ренесент поспешно вышла из дома, и ее снова окутал горячий неподвижный воздух. Она увидела Сибека, возвращавшегося с полей, а еще дальше Яхмоса, который поднимался к гробнице, потом повернулась и пошла по тропинке к известняковым скалам, в которых была вырезана гробница. Это была усыпальница знатного вельможи Мериптаха, и отец состоял при ней жрецом Ка, в обязанности которого входило ее содержание в должном порядке. Поместье и земли были частью наследства гробницы. Когда отец уезжал по делам, обязанности жреца Ка переходили к ее брату Яхмосу. Когда Ренесент добралась до гробницы, Яхмос беседовал с Хори, управляющим отца. Мужчины сидели в маленьком гроте, вырезанном в скале рядом с камерой для жертвоприношений гробницы. Хори развернул на коленях лист папируса, и они с Яхмосом склонились над ним. Яхмос и Хори улыбнулись Ренесент, которая вошла в грот, и села в тени рядом с ними. Она очень любила своего брата Яхмоса. Он был добрым и отзывчивым, отличался мягким характером. Хори тоже всегда баловал маленькую Ренесент, чинил ее игрушки, к Когда она уезжала, это был серьезный и немногословный молодой человек с чуткими умелыми руками. «Он почти не изменился», — подумала Ренесенп, — «разве что выглядит старше». Серьезная улыбка, которая дарил ее Хори, была точно такой же, как она помнила. Яхмос и Хори говорили одновременно. 73 меры ячменя с младшим Ипи. Сноска. Мера – старинная единица измерения сыпучих тел, равная 26,238 литра. Тогда всего будет 230 мер пшеницы и 120 мер ячменя. Да, но еще нужно учесть цену леса и уплаченное маслом за урожай в Пираа. Они продолжили обсуждать дела, Ренесенп дремала, успокоенная звуком мужских голосов. Потом Яхмос встал и удалился, передав свиток папируса Хори. Ренесенп, выдержав паузу, дотронулась до папируса и спросила. «Это от отца?» Хори кивнул. «И что он пишет?» Ее разбирало любопытство. Она развернула свиток и стала вглядываться в значки, которые ничего ей не говорили. Улыбнувшись, Хори наклонился у нее над плечом и стал читать, водя пальцем по строчкам. Письмо было написано пышным слогом профессионального писца из Гераклеополя. Сноска. Гераклеополь – греческое название древней столицы 20-го нома Египта. Имхотеп, хранитель гробницы и жрец Ка, говорит: «Да уподобишься ты тому, кто возрождается миллион раз. Да поможет тебе бог Херешеф, владыка Гераклеополя, и все остальные боги. Да подарит бог Птах радость твоему сердцу. Да продлит твои годы». Сын обращается к своей матери, служитель Ка, к своей матери Исе. «Пребываешь ли ты в благополучии и здравии? Благополучны ли все мои домочадцы? Сын мой Яхмос, пребываешь ли ты в благополучии и здравии? Приумножай богатство моей земли. Не жалей сил своих для работы. Если ты проявишь усердие, я буду молиться за тебя». Ренесенп рассмеялась. «Бедный Яхмос, я не сомневаюсь, что он и так старается изо всех сил». Она живо представила себе наставление отца, его напыщенные и несколько суетливые манеры, беспрестанные проповеди и нравоучения. Хори продолжил. «Должным образом заботься о моем сыне Ипи. До меня дошли известия, что он недоволен. Также проследи, чтобы Сатипи хорошо обращалась с Хинет. Помни об этом. И не забывай писать о льне и о масле. Береги урожай зерна. Береги все мое имущество, потому что я поручил его тебе. Если поля затопит, горе тебе и Себеку». «Отец все такой же», — с улыбкой сказала Ренесенп. «Убежден, что в его отсутствие тут все делается неправильно». Она позволила свитку папируса соскользнуть с колен и тихо прибавила. «Ничего не изменилось». Не ответив, Хори поднял папирус и принялся писать. Ренесенп какое-то время лениво наблюдала за ним. Ей было так уютно и спокойно, что даже не хотелось разговаривать. Потом она мечтательно произнесла. «Жаль, что я не знаю грамоты. Почему не всех учат письму? В этом нет необходимости». «Необходимости, наверное, нет, но было бы интересно». «Ты и вправду так думаешь, Ренесенп? Но тебе это зачем?» Молодая женщина на секунду задумалась. Потом медленно проговорила. «Понимаешь, Хори, когда ты задаешь мне такие вопросы, я не знаю, что ответить. Сейчас большому поместью требуется лишь несколько песцов. Но мне кажется, настанет день, когда во всем Египте их будет целая армия». «Это было бы хорошо», — сказала Ренесенп. «Не уверен», — в голосе Хори звучало сомнение. «Почему?» «Понимаешь, Ренесенп, записать 10 мер ячменя или 100 голов скота или 10 полей пшеницы — это легко и не требует больших усилий. И написанное уподобится тому, что существует на самом деле. А сочинители писец станут презирать тех, кто распахивает поля, жнет ячмень и выращивает скот. Но поля и скот настоящие, это не просто чернильные значки на папирусе. А если все записи и папирусы будут уничтожены, а писцы разбегутся, Люди будут все так же пахать и сеять, и Египет будет жить». Ренесенг внимательно смотрела на него. «Да, я понимаю, о чем ты», — медленно произнесла она. «Настоящее только то, что можно увидеть, до чего можно дотронуться или что можно съесть. Запись «У меня 140 мер ячменя» ничего не значит, если зерна у тебя нет. Писать можно и ложь». Хори улыбнулся, вглядываясь в ее серьезное лицо. «Ты починил мне льва», — вдруг сказала Ренесенг. «Давным-давно, помнишь?» «Да, Ренесенг, помню. Теперь с ним играет Тети, с тем же львом». Помолчав немного, она откровенно призналась. «Когда Хей ушел к Осирису, я очень горевала. Но теперь я вернулась домой, я снова счастлива и все забуду, потому что тут ничего не изменилось, совсем ничего». «Ты вправду так думаешь?» Ренесенг пристально посмотрела на него. «Что ты имеешь в виду, Хори?» «Я имею в виду, что перемен не может не быть. 8 лет — это 8 лет. Здесь ничего не меняется», — убежденно повторила Ренесенг. «В таком случае, возможно, должно измениться». «Нет, нет», — решительно возразила Ренесенг. «Я хочу, чтобы все осталось таким же». «Но ведь ты сама уже не та Ренесенг, которая уехала с Хеем». «Та же самая. А если нет, то скоро стану». Хори покачал головой. «Невозможно вернуться в прошлое. Это как мера зерна, которые я считаю. Беру половину, прибавляю к нему четверть, потом десятую часть, потом 24-ю, и в конце получается совсем другое количество. Но я та же Ренесенг». Все минувшее время к той Ренесенг что-то прибавлялось, и она стала совсем другой Ренесенг. «Нет, нет. Ведь ты остался тем же, Хори. Ты вольна так думать, но это не так. Да-да, и Яхмос нисколько не изменился. Все так же колеблется и тревожится, и Сатипи все так же третирует его. А Сатипи с Кайт, как обычно, ссорятся из-за циновок и бус. А когда я вернусь, они будут смеяться вместе, будто лучшие подруги. Хинет по-прежнему крадется и подслушивает, хнычет о своей преданности». А моя бабушка все так же суетится со своей маленькой служанкой вокруг какого-то полотна. Все то же самое. И скоро отец вернется домой, и будет большая суматоха, и он скажет: «Почему вы не сделали этого? Вы должны были сделать то-то и то-то». И у Яхмоса будет встревоженный вид, а Сибек будет смеяться и не обращать внимания, а отец станет баловать Ипи, которому уже 16, как баловал, когда ему было 8. «И ничегошеньки не изменится», — она умолкла, переводя дыхание. Хори вздохнул. «Ты не понимаешь, Ренесенг», — мягко возразил он. «Есть зло, которое приходит извне и нападает открыто, так, что все это видят. Но существует и другая разновидность зла, порча, которая разъедает изнутри, без всяких внешних признаков». Болезнь развивается медленно, день за днем, пока не сгниет последний плод. Ренесенг широко раскрыла глаза. «Что ты имеешь в виду, Хори?» — вскрикнула она. «Ты меня пугаешь». «Я сам боюсь». «Но что именно ты имеешь в виду? О каком зле ты говоришь?» Хори внимательно посмотрел на нее и вдруг улыбнулся. «Забудь о моих словах, Ренесенг. Я говорил о болезнях, которые поражают зерно». «Хорошо», — с облегчением вздохнула Ренесенг. «А то я уже подумала...» «Сама не знаю, что я подумала».